Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Сегодня четверг, 24 февраля. На часах полдень в студии из Мельбурна с вами сегодня буду я, Ирина Бурмистрова, а из сиднейской студии с нами работает Виктория Станкеева. Главной темой этой программы станет обострение напряженности между Россией и Украиной. Поговорим о санкциях, которые ввела Австралия, и о поддержке, которую пообещал Украине премьер-министр Скотт Моррисон. Послушаем официальный комментарий представителя посольства Российской Федерации в Австралии. Свяжемся с доктором Алексеем Муравьевым, профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртин в Перте. Также у нас по плану новый выпуск подкаста об искусстве арти с визуальным художником и скульптором из Мельбурна Ниной Санадзе, у которой в конце марта открывается публичный монумент в Саут-Мельбурн – скульптура под названием «Призыв к миру».
Я хочу напомнить людям о самом хорошем, что они могут создать, в то время как мы знаем, что они и войну могут создать.
И если успеем, послушаем интервью с аспиранткой Мельбурнского университета, которая целый год училась удаленно из Москвы и вставала в 3 утра, чтобы успеть на онлайн-встречи. Но на днях, наконец, смогла прилететь в Мельбурн. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я благодарю всех, кто слушает нас по радио или онлайн в подкастах. Вчера Австралия объявила о санкциях против России. Премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что Австралия введет санкции против России по следам того, что президент России Владимир Путин признал независимость 2 пророссийских регионов Украины. «Вторжение в Украину фактически уже началось», — заявил господин Моррисон журналистам в среду. «Австралия всегда противостоит буллиз, то есть тем, кто занимается буллингом, травлей. И мы будем противостоять России. Австралия немедленно введет санкции против некоторых российских лиц». Господин Моррисон заявил, что Австралия введет запрет на поездки и адресные финансовые санкции в отношении 8 членов Совета национальной безопасности России. Он сказал, что более широкие санкции будут распространены на сепаратистские украинские регионы ДНР и ЛНР, которые имеют доступ к капиталу в ряде секторов, включая телекоммуникации, нефть, газ и военные резервы. Санкции также будут наложены на Государственный банк России и банки, связанные с оборонной сферой. «Россия ведет себя как бандиты и обидчики, и их следует призвать к ответу за то, что они являются бандитами и обидчиками», — сказал господин Моррисон. «К сожалению, волна этого насилия бандитов и обидчиков вот-вот докатится до людей Украины». Конец цитаты. Моррисон сказал, что Австралия уже начала принимать меры в отношении кибербезопасности и будет готовиться к контратакам. Он также ответил, что попросил министра иммиграции ускорить включение украинцев в заявление на получение гуманитарной визы Австралии. Господин Моррисон сказал, что его больше всего беспокоят украинцы и австралийцы украинского происхождения. «Сейчас мы живем в мире, где автократии стремятся добиться, чтобы все было, как они хотят», — сказал он. «Либеральные демократии должны стоять вместе, как и многие другие страны, даже если они не являются демократиями, которые верят в принципы суверенитета государств. Нам нужно держаться вместе, и Австралия всегда будет это делать». Конец цитаты. Вчера вечером премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр Украины провели телефонный разговор. Моррисон подтвердил непоколебимую приверженность Австралии суверенитету и территориальной целостности Украины, а также осудил агрессивное поведение России в отношении Украины как неприемлемое, неспровоцированное и необоснованное. Премьер-министр подтвердил готовность Австралии делать больше, работая с партнерами и отвечая на потребности Украины. Также стало известно, что всем гражданам Украины в Австралии с визой, срок действия которой истекает до 30 июня, будет предоставлено автоматическое продление на 6 месяцев. Незавершенные заявки на получение визы от граждан Украины, которых насчитывается около 430, будут приоритетными для ускоренного принятия решения иммиграционными властями в кратчайшие сроки. И вот буквально час назад мы получили официальный комментарий от посольства Российской Федерации в Австралии. Вот что сказал пресс-атташе посольства Илья Рыщенков.
Как всем известно, 8 лет назад в результате вооруженного госпереворота в Киеве был свергнут законно избранный президент Украины, и к власти пришли радикальные силы, которые сразу заявили о намерениях вести непримиримую борьбу с русским языком, жестко насаждать собственную идеологию агрессивного национализма и подавлять всех, кто с этим не согласен. Нормы жизни стали расправы над неугодными лицами, люстрация и преследование инакомыслящих. Также начал все активнее раскручиваться маховик русофобии. Нарушение собственной конституции и законодательства Киев развернул масштабное наступление на русский язык, грубо попирая языковые, образовательные и культурные права десятков миллионов русскоязычных граждан. С самого начала украинского кризиса Россия прилагала настойчивые усилия по его регулированию мирными дипломатическими средствами. К сожалению, киевские власти дважды безуспешно предприняли попытку силой вернуть Донецк и Луганск в состав Украины. В последнее время мы вновь наблюдаем резкое обострение ситуации вдоль всей линии соприкосновения. Вновь фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня. Снаряды разрушают дома мирных граждан, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры. В этой связи 21 февраля 2022 года президент Российской Федерации подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных и независимых государств. Данное решение было продиктовано, прежде всего, гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч граждан России, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить так называемую проблему Донбасса. Оно призвано послужить жителям ДНР и ЛНР гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов. Это решение было принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, заключительного акта СБСЕ, а также других основополагающих международных документов. Что же касается введенных санкций, то Россия уже доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб. И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы.
Я напомню, что это был пресс-атташе посольства Российской Федерации в Австралии Илья Рыщенков. Комментарий он дал специально для SBS Russian. На этом мы с темой конфликта не прощаемся. У меня на прямой связи наш политический эксперт, который часто помогает нам разобраться в сложных вопросах, доктор Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертин в Персе. Алексей, здравствуйте. Как вы оцениваете санкции западных стран, о которых было объявлено?
Здравствуйте. Ну, можно, первая оценка является такой очень осторожной. Можно говорить о том, что Запад не ввел какие-то действительно драконовские санкции. То есть либо западные лидеры решили не ужесточать ситуацию и доводить ее до максимума, потому что тогда, в принципе, никакие возможности для продолжения политического диалога, который, безусловно, будет происходить, несмотря на драматическую эскалацию ситуации вокруг Украины, будет невозможно. Либо действительно они пришли к выводу, что, в принципе, они уже исчерпали все реальные возможности, потому что надо принять во внимание, что санкции против России постепенно вводились, начиная даже не с 2014 года, а с 2011 года. То есть первый акт, так называемый акт Магнитского, являлся на самом деле первым раундом вот антироссийских санкций. Потом пришли санкции по отношению к Сирии, по отношению к Эдварду Сноудену, и пошел, так называется, так называемый лавинообразный поток санкций. То есть, в принципе, когда санкции вводятся на протяжении такого долгого времени, то не остается, на самом деле, места для маневра. А потом надо принимать внимание, что санкции не являются односторонними. Во-первых, Россия вводит свои санкции, контрсанкции, а потом даже санкции, вводящиеся против России, они имеют побочный эффект. Они затрагивают интересы не только российских компаний, российских юридических, физических лиц, там, российского государства, а также затрагивают западные интересы. Поэтому к этому вопросу, я думаю, особенно сейчас, так как мы ведем разговор в середине европейской зимы, Вашингтон и Брюссель подошли очень аккуратно.
Но главный вопрос, который сейчас волнует всех, это начнется ли масштабная война. Каково ваше мнение по этому вопросу? Известно ли что-нибудь о размещении российских медицинских частей рядом с зоной противостояния?
Ну, я думаю, все должно решиться в течение следующих 72 часов. Проблема заключается в том, что пока происходит наращивание сил. Ну, вот, судя по заявлениям российского министерства обороны, украинские власти сосредоточили довольно крупную ударную группировку на границе самопровозглашенных республик. Туда сейчас подтягиваются части армейских корпусов ЛНР и ДНР. Я думаю, что вот те видео, которые показывали ночное передвижение техники вчера и позавчера, это не видео, подтверждающие вход российских частей, а судя по тому, какие образцы техники были зафиксированы на видеопросмотров и те вооружения, которые попали в кадр, дают мне возможность предположить, что это подтягивание ударных частей этих армейских корпусов из глубины этих республик к линии фронта. А уже на им смену будут уже вводиться либо вводятся регулярные части российской армии. То есть сейчас, насколько можно судить по сообщениям средств массовой информации по обе стороны противостояния, идет эскалация конфликта. Все будет, во-первых, зависеть от того, что произойдет, когда российские части войдут в соприкосновение с украинскими частями. Во-вторых, как себя поведет военно-политическое руководство Украины, когда оно поймет, что сейчас оно будет иметь дело не с частями или, так сказать, народной милиции самопровозглашенных республик, а уже с регулярными частями российской армии. И третий момент, который надо также указать, это как себя поведут так называемые добробаты, регулярные части, которые как бы входят в оперативное командование вооруженных сил Украины, но на самом деле могут, в принципе, принять индивидуальные независимые решения на основе их видения военно-политической ситуации, особенно если консервативные националистические круги Украины примут нынешнюю позицию украинского президента Владимира Зеленского как либо пораженческую, либо недостаточно твердую в отношении Российской Федерации.
Но вот по поводу военных сил, в случае начала полномасштабного конфликта, есть ли у Украины договоренности о непосредственной военной поддержке с их партнерами?
Насчет того, что существуют такие договоренности, я не уверен, потому что, в принципе, были сделаны довольно конкретные заявления как и представителей Пентагона, так и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, также и представителей ключевых стран, игроков Северно-Атлантического альянса, что никто из них не собирается посылать военную помощь и направлять свои части для военной непосредственной поддержки Украины. Я думаю, будет продолжаться поставка военных грузов в Украине, но Я думаю, ситуация будет складываться примерно по тому сценарию, который был рассматривался долгое время, в том числе и украинскими экспертами, и политиками. Они говорят, что Запад будет воевать с Россией до последнего украинца. То есть я думаю, в этой ситуации Украина, в принципе, была предоставлена сама себе. Это на самом деле очень трагично для украинского народа и для украинского общества, потому что, я думаю, была очень сильная в них надежда на то, что Запад придет, Запад спасет, и Запад поддержит Украину в этот трудный час. Отвечая на ваш предыдущий вопрос по поводу медицинских частей, ну, во-первых, надо принять во внимание, что в каждой воинской части батальонного, ротного, батальонного, бригадного и дивизионного звена существует так называемые части обеспечения, в том числе и медицинские части. Развертывание каких-то особых частей, какие являются полевые госпитали, ну, в принципе, оно фиксируется, но насколько это можно, поэтому можно судить о готовности российской армии к масштабному вторжению, но я думаю, что это не самое аккуратное версия рассматривания расстановки сил и оценки военно-политической составляющей. Можно говорить о складах горюче-смазочных материалов, но в принципе, если не углубляться в особо технические подробности, надо признать, что российская армия, она очень мобильная, она обладает высокой степенью боеготовности, она отмобилизована, и только-только завершились крупномасштабные учения войск и сил двух приграничных военных округов, западного и южного, то есть сейчас, в настоящий момент, российские войска находятся в наивысшей степени боевой готовности, они развернуты, они уже в поле, они скоординировали свои действия, они прошли так называемое боевое слаживание, то есть они сейчас, в принципе, готовы выполнить любой приказ.
Алексей, спасибо. Еще один короткий вопрос. Многие сейчас говорят о том, чего, собственно, хочет Россия в этой ситуации. Хочет ли она, как говорят официальные лица, защитить своих друзей в ДНР и ЛНР, или хочет она присоединить к себе Украину? Такие мнения тоже звучат. По вашим оценкам, какой интерес у России вот основной в этой возможной войне?
Ну, если мы будем, если мы опустим все политические заявления, которые звучат со стороны российских властей и со стороны некоторых экспертов, в принципе, стратегическая логика России понятна. России нужен буфер. России нужна буферная зона, и, по-моему, я об этом даже говорил на вашей передаче в недалеком прошлом. Россия рассматривает Украину как стратегический буфер между территорией Российской Федерации и странами Североатлантического альянса. Нужна ли для этого полная оккупация Украины? В настоящий момент я не думаю, что российское руководство рассматривает такой вариант, потому что оккупация не только захват территории, это еще и администрирование территории. Проблемы, с которыми столкнется российская власть, это не только негативный настрой или даже враждебный настрой украинского населения по отношению к российским войскам, но и то, что, в принципе, у России нет политической силы в Украине, которая имела бы достаточный вес, на которую можно было бы опереться, на которую можно было переложить бразды переходного правления, потому что все политические силы, которые были лояльно настроены к России, либо они ушли в глубокое подполье, либо они просто их, что называется, рассеяли, потому что, в принципе, шли довольно сильные репрессии против пророссийско настроенных политических и общественных деятелей, и все. Поэтому, на самом деле, у России нет этой политической силы. Ну и потом экономический фактор. А кто будет кормить население, которое Россия может захватить? Кто будет восстанавливать инфраструктуру? И принимая во внимание опыт России в Крыму, сколько туда было вложено денег и продолжает вкладываться денег, я не думаю, что Россия просто так возьмет и, грубо говоря, с полпинка решит эту проблему. Поэтому я думаю, что если Россия имеет какую-то стратегию, в первую очередь, конечно, удержать территории и расширить их до административных границ Луганской и Донецкой областей. Имеются планы нанести военное поражение украинским войскам и лишить их ударных способностей, и, возможно, будут проводиться какие-то мероприятия с целью изменения внутриполитической ситуации в Украине, либо путем переворота, либо путем какого-то попытки создать народное возмущение, либо какие-то другие спецмероприятия. Но я в настоящий момент не вижу, что у России есть планы на захват всей территории Украины или большей территории Украины.
Спасибо большое. Это был доктор Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертин в Перте.
Спасибо.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Сейчас послушаем новый выпуск подкаста «Арти», в котором тоже не обошлось без темы войны. Добрый день, с вами подкаст «Арти» на SBS Russian, и я его ведущая Ирина Бурмистрова. На днях визуальный художник и скульптор из Мельбурна Нина Санадзе показала в Фейсбуке свою новую работу – скульптуру под названием «Призыв к миру», о которой мы сегодня и поговорим. Нина сейчас у меня на связи. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина, спасибо.
Вы написали, что скульптуру планировалось презентовать в марте, но вы приняли решение показать ее раньше. Почему так получилось? Почему для вас важно именно сейчас о ней рассказать?
Я начала, когда работать над этой скульптурой в ноябре, у меня были совсем другие мысли, и притянуло мне вот это название «Призыв к миру». Моя скульптура основана на исторической советской монументальной скульптуре Валентина Топуридзе, которая стояла в Грузии на крыше театра в Чиатуре. И поставлена была в 1948 году, и она тоже называлась «Призыв к миру». Я так случилось, так как я выросла в мастерской фактически этого скульптора Топуридзе, я унаследовала его архив, хотя и публичные работы были в основном уничтожены после падения Советского Союза. Этот архив я выставила в Грузии и выставила в Австралии, во многих городах. Сделала как бы из него инсталляцию. Далее я стала работать с его архивом, рассматривать отдельные скульптуры. И вот эта скульптура, она и название ее мне очень пригляделось, и я хотела сделать ее копию на основе, вот у меня такой маленький макет, у него там несколько вариантов, такие сломанные старенькие маленькие скульптуры, и еще у меня есть одна фотография вот этого монумента, как он стоял. Я поняла, что фигура, это фигура женщины с распростертыми руками, и ветер играет с ее платьем, рукава и ткань образуют как бы фактически ее крылья. Она напоминает вообще очень фигуру греческой скульптуры некой Самофракийской, которая скульптура Победы.
Я тоже подумала об этом, когда увидела.
Он очень сам увлекался греческими скульптурами. И фактически это тоже реплика вот этой Ники Самофракийской, только в советском варианте. Я как бы поняла, что эта фигура, эта женщина, она такая, как амазонка, высокая, сильная женщина, она похожа на меня. И я из-за этого вылепила эту скульптуру фактически точно своего роста. Изменила там какие-то вещи, но лицо там ее не видно, сделала по-другому и так далее. Но, в принципе, она очень похожа на оригинал Топуридзе. Я поняла, что эта женщина – это такая мать, я мать тоже, на которой вышла эта скульптура про Вторую мировую войну. И я имела какой-то опыт войны во время гражданской войны после падения Советского Союза в Грузии. И вот этот опыт и вот какое-то ощущение внутри меня подтолкнуло сделать как бы эту скульптуру. В то время, когда я начала работать в ноябре, мне показалось, что это будет про то, что вот наше общество, оно так сейчас разделено, и даже внутри семей некоторые люди перестали разговаривать между собой, друзей потеряли, люди переехали в другие страны, бросили работы. Вот какое-то такое сильное разделение последние 2 года общества, изначально призыв к миру, и эта скульптура, я думала, она может быть общий призыв к обществу, вот этих недопониманий, вот этого разрыва. И мне очень повезло, я получила грант, выиграла приз, местная City of Port Phillip Council, они дали деньги, чтобы я могла сделать из этой скульптуры публичный монумент временный. Скульптура будет поставлена, будет увеличена немножко в другом варианте, измененном для публичной скульптуры. Она будет в South Melbourne стоять. 25 марта мы открываем эту скульптуру, да. И...
Потрясающе, поздравляю вас с этим.
Да, спасибо. Сейчас я стала писать медиа-релиз, и все, что я думала про эту скульптуру, про какой мир она зовет, оказалось, что ситуация изменилась, и вот так необыкновенно странно, что она зовет, призывает к совершенно другому миру, так как ситуация, вот как мы знаем, в России и на Украине развивается очень быстро. И я поняла, что этот советский монумент, он как раз призывает к другому миру и вспомнит Вторую мировую войну, про что он был сделан, и как раз из тех же мест. Даже несмотря на то, что это в Австралии, все равно это актуально, потому что все, что происходит там, это заденет весь мир. Поэтому я поняла, что я даже не могу ждать месяц, поэтому я сделала этот пост на Фейсбуке и показала культуру, которая пока что в мастерской. Я хотела, чтобы люди знали, что, я не знаю, художники, музыканты, наверное, мы как-то все это, и все, многие люди чувствуют вот какое-то вот ощущение, не знаю, этого конфликта надвигающегося, может быть, и, не знаю, это как молитва, может быть. Я хотела вместе с людьми как бы настроиться на то, чтобы, может быть, как-то это можно, ну, хотя бы даже нашим желанием, наше желание предотвратить все, что может произойти сейчас. Наверное, наивно, но это все, что я могу сделать как художник. Такая история, Лина, да.
Ох, Нина, я со слезами на глазах, честно вам скажу, слушаю. Получается, что это такая как бы двойная реплика, да, с точки зрения скульптуры, это ваша реплика, реплики Ники Самофракийской, и с точки зрения посыла, реплика призыва после Второй мировой войны, да, или во время Второй мировой войны, который звучал, да, да, и который звучит сейчас и опять, да, оказывается актуальным. Да, мне кажется, это вообще такая частая для вашего искусства вещь, вот это вот какое-то повторение сюжетов, то, как все, да, отражается друг в друге.
Да, все мое как бы искусство, моя практика в искусстве очень построена на том, что я делаю реплики каких-то вот архитектурных элементов или других объектов, или я представляю оригиналы, принося вот эти объекты в галерею, они становятся свидетелями и свидетельствуют об истории, и мы можем их опять-таки рассмотреть, и это просто необыкновенно сильно, потому что не только это напоминает историю, но на примере вот этой скульптуры они нам на самом деле полезны. И как сейчас мы, когда пересматриваем вот и скульптуры, и вот Вторую мировую войну, нам это может помочь переформатировать, переосознать, вспомнить историю. И даже вот, хотя эти скульптуры, они про тот режим, который был проблематичным, но они нам сейчас могут помочь и может быть, в какое-то благо даже воздействовать. Вот реплика вот этой советской скульптуры, она может позитивно как бы перевернуть все это из советской пропаганды в то, что нам сейчас надо вспомнить, что же было. И мне понравилось, что эта скульптура, у нее не было в руках никаких оружий. Известная скульптура Мусины, необыкновенно огромная, вот у нее там большая сабля в руке. А вот это, она совсем другая, это просто женщина невооруженная, она почти голая. Она просто очень волнуется, она взволнована, у нее такое лицо, она кричит, она видела, что было во время войны. И этот крик, вот это я хотела, эту эмоцию передать. Когда я поставлю эту скульптуру в South Melbourne, вот когда это будет публичная скульптура, она приобретет более современный вид, она у меня будет ограждена строительными лесами, а внизу как бы будет и стол, и стулья найденные, как на улице, даже такие молочные, знаете, коробки, на которых сидят на улице, собираются. Это превратится такое место, где люди могут собраться под скульптурой и обсудить, что происходит. Почему я построила строительные леса вокруг этой скульптуры, чтобы не казалось, что эта скульптура там постоянная. Она спрашивает о месте как бы скульптуры, вот такой традиционный монумент в нашем обществе, в этом ландшафте, и все, что происходит с культурами, и с историей, пересматривание истории. Вот об этом как бы нам указывают вот эти строительные леса, потому что мы немножко непонятно, специально так сделано, что то ли эту скульптуру ремонтируют, то ли ее вот сейчас ставят, то ли ее собираются снять. Дополнительно к этому, знаете, я буду присутствовать, когда в марте поставим, в конце марта эту скульптуру, я там буду каждую неделю приходить и разговаривать с людьми, и я хочу, чтобы это превратилось в такое место, где люди могут как древо желания, я буду разговаривать, чтобы люди написали свои пожелания о мире и их какие-то весточки на ленточках таких, и мы будем завязывать их. Дополнительно будут музыканты, танцоры, я вовлекаю, они будут приходить там. Эта скульптура станет как бы таким местом, где мы будем собираться, и какая-то красота, сообщество и соболезнования, может быть, воспоминания об истории. Все это будет записано, и не знаю, через музыку, через юмор, через танцы, через искусство. Я хочу напомнить людям о самом хорошем, что они могут создать, в то время как мы знаем, что они и войну могут создать.
Это очень красивая идея, Нина.
Вот, не знаю, как получится. Буду там, надеюсь, собирать людей и про это как-то разговаривать. И как-то, не знаю, мы можем только желать, надеяться и писать как древо желания наши записки и молиться. Это все, что мы можем сейчас так сделать. Надеюсь, это как бы, ну, хотя бы подумать о том, что люди способны намного лучше, чем то, что сейчас может произойти.
Да. Нина, известно уже, где конкретно будет установлено?
Да, это будет стоять на углу Coventry Street и Clarendon Street. Там Coles супермаркет близко рядом, а в South Melbourne.
Нин, спасибо вам большое. Я надеюсь, что когда уже можно будет посмотреть своими глазами, прийти к вам туда с микрофоном и какие-то фотографии тоже для наших слушателей разместить. И если вы позволите, из Фейсбука тоже я бы взяла фотографию, чтобы проиллюстрировать, чтобы слушатели могли на нашем сайте посмотреть.
Да, да, конечно, обязательно. Потом это я буду персональную выставку сделаю в августе. Это будет как бы уже представлено в совсем другом виде. Отливки от этой скульптуры, уже несколько отливок в разных цветах и формах и так далее, в измененном виде немножко я как бы сделаю из этого такую инсталляцию. Они превратятся как бы в таких танцоров, группу танцоров. Я их размножу, такая как бы, как китайская армия, знаете, вот. Будет у меня такая выставка тоже в августе, но сейчас первая инкарнация в публичном месте.
Это была Нина Санадзе, визуальный художник и скульптор из Мельбурна. И если вы захотите поделиться этой информацией со своими англоязычными друзьями, заходите к нам на сайт. Буквально сегодня собираемся разместить статью на английском языке об этом проекте. Или на нашей страничке в Фейсбуке тоже можно будет найти ссылку на английскую статью. Радио СБС на русском языке в прямом эфире, как всегда в это время по четвергам, понедельникам и субботам, на часах 12:48. И сейчас мы отвлечемся, наконец, от темы войны и поговорим о чем-то более приятном. 21 февраля Австралия открыла свои границы. Виктория Станкеева подготовила для вас интервью с аспиранткой факультета искусств Мельбурнского университета Вероникой Синянской, которая на днях смогла наконец-то приехать на учебу в Австралию из России, чтобы поучаствовать в PhD-программе. Слово Виктории Станкеевой.
Вероника, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Вероника, я знаю, что вам приходилось непросто учиться в Мельбурнском университете, находясь в Москве из-за разницы в часовых поясах, да? С какими еще проблемами пришлось столкнуться во время учебы?
Я вообще поступила год назад на PhD-программу и, честно говоря, ожидала, что я еще год назад прилечу в Австралию. То есть это где-то осенью был прием, мне сказали, да, вы поступили, все отлично, начинаете оформлять визу. Я оформила визу и думала, ну, наверное, там как-то может быть, но, к сожалению, никак. И сказали, вы можете перенести свое поступление на год еще отложить, либо начать сейчас, но это будет онлайн. Я понимала там разные сложности, которые ожидают меня на этом пути, но больше ждать мне не хотелось, потому что я почти 3 года посвятила тому, чтобы поступить на эту программу и так далее. И подумала, ну, я тоже уже не девочка, уже достаточно взрослый человек, и времени терять и еще ждать год неизвестно чего не хотелось. Я такая думаю, ну, буду учиться онлайн. И я параллельно подавалась на экзамен, чтобы меня, ну, дали индивидуальное разрешение на въезд, потому что я знала, что некоторых PhD-студентов пускают, но там нужны были более строгие, как бы, критерии в плане твоего research-проекта, чтобы тебе дали этот exemption. И все мои знакомые с факультета искусств, кто тоже подавался, никому не дали. Я отчасти даже благодарна, что я училась онлайн, потому что у меня еще было время, ну, целый год, прощаться с Россией, увидеться с друзьями, там съездить на мою малую родину. С точки зрения обучения было тяжеловато, и разница во времени — это был первый obstacle, как это, препятствие, вот, что приходилось вставать там в 3 утра, в 4 на пары, но я понимала, что в то же время у нас в классе есть студенты там из Мексики и так далее, ну, то есть там много иностранных студентов, и всем тяжело. К тому же удобство все-таки PhD, что не так много именно пар и курсов. 70% твоей работы, твоя индивидуальная работа с твоим проектом, и ты можешь это делать, в принципе, когда тебе удобно и когда захочешь. Ну и встречи с научниками периодически, но это уже более такой гибкий вариант, потому что научников всего 2, и они готовы были подстраиваться под мой режим. Что действительно было сложноватое отношение с английским языком, то есть для меня это такой self-challenge, попытаться написать диссертацию на английском. И, конечно, я ожидала, что когда я начну писать диссертацию, я в то же время смогу погрузиться как бы в англоговорящую среду, и у меня легче перейдет это переключение на английский язык, особенно когда тебе нужно писать, ну, на сложном языке. У меня даже диссертация выглядит, что я начинаю писать, у меня половина предложения на русском, половина на английском, потому что я еще не успеваю как бы схватить какую-то умную мысль на английском.
Вероника, а почему вы выбрали Австралию для обучения?
Я в целом думала насчет PhD где-то за границей еще там в студенческие годы и в магистратуре, потому что, честно говоря, мне не очень нравились условия при всем моем уважительном отношении к русскому образованию, благодарности за то, что мне дала Россия и моя родина там с точки зрения образования, но то, что у нас там происходит в аспирантуре, это уже мне не очень, лично мне не нравилось, потому что аспирантам платят 3000 рублей, и ты должен как-то, ну, ты уже не студент, не молодой человек, то есть ты должен пытаться работать full-time и одновременно написать диссертацию, но сфокусироваться на исследовании, это тяжело. Я понимала, что я не смогу так разделиться, и я либо занимаюсь исследованием, либо работаю. Я как бы работала 4 года после выпуска исследования, я хотела полностью этому посвящать время, и понятное дело, что я потом стала искать PhD-программы, которые дают еще какую-то стипендию, либо грант, чтобы я могла полностью сфокусироваться на этой работе. Рассматривала разные страны, преимущественно, конечно, у меня были англоговорящие. Австралия в этом смысле одна из самых, наверное, лояльных стран, потому что у меня была история, что я пыталась, ну, правда, не на PhD-программу, а после университета поступить на стажировку в США. Мне там на все мои заявки и аппликейшены вроде суперкрутые, я там мотивационные письма писала с коучами, как бы, к которым не придраться. Ну, то есть у меня было там супер классное портфолио. У меня просто отбойник приходил. То есть меня даже на собеседование не звали. Но у меня много знакомых и друзей поступали в Австралию на PhD в том числе, правда, не гуманитарии, а как бы там физики, химики, но они говорили, попробуй подайте, здесь это реально. Здесь диплом МГУ, он как бы еще ну, имеет значение, здесь русское образование ценится и действительно рассматривается, то есть ну, ты не будешь каким-то no-name. Плюс тема моей диссертации оказалась так же связана, что я занимаюсь неким определенным арт-направлением, которое в Австралии как раз и развивается. И я подумала, ну это судьба, надо пытаться поступить в Австралию, тем более, если у меня здесь будет уже и по теме как-то связано мое исследование.
Вероника, а вы уже были в университете?
Ну, я походила по кампусу, погуляла. У меня пока еще не выдали студенческую карту, здесь буквально 3 дня, и мне надо доказать статус своей вакцинации, и только после этого я смогу уже официально посещать все мероприятия. Но местной атмосферой я уже немного напиталась. То есть посмотрела на здания, посмотрела на студентов, которых здесь вот сейчас всякие вводные у них встречи. То есть я вижу, как они гуляют группками по территории кампуса. Это все, конечно, очень вдохновляет и мотивирует.
А как впечатление от Мельбурна?
Очень положительное. Конечно, сразу подкупает температура. Потому что, да, я мерзла в Москве, я как бы не москвичка по происхождению, но последние 12 лет я жила, и, честно говоря, мерзла в Москве. Кричат попугаи, пальмы, светит солнце, нет тучки ни одной на небе. Ты думаешь, боже, я попала в рай.
И при этом Мельбурн не самый, скажем так, теплый город в Австралии. Вероника, давайте поговорим про вашу любовь с Кавказом.
Я просто... сама выросла на Кавказе. У меня родители всю жизнь проработали в маленьком академгородке, который построили там, в начале 70-х годов специально для астрофизиков. То есть это закрытая такая резервация посреди кавказского населения и вообще кавказских аулов и так далее. Маленький академгородок, куда сослали, можно сказать, со всей России астрономов и астрофизиков. И там была долгое время самая большая обсерватория в мире, самый большой телескоп, лет 10, наверное, где-то в 70-х годах. Это научная атмосфера такого научного как бы комьюнити. Я в ней выросла, и это мне все очень близко. Его называют звездный городок. Там живут такие романтики посреди гор, которые смотрят на звезды в бесконечность и так далее. И для меня, ну, у меня очень сильная привязка с домом, хотя я как бы в Москве жила там после школы в университете и работала, но мне нужно было хотя бы там раз-два раза в год съездить домой, просто посмотреть на горы, успокоиться, и можно сразу дальше топить, заниматься карьерой, возвращаться вот в этот шум мегаполиса. Но да, горы для меня это как такая любовь на всю жизнь. То есть я без гор прямо не могу. И когда я уезжала в Австралию, я знаю, что здесь прям высоких гор таких, ну, не знаю.
Здесь есть Костюшка, ну да, конечно, это.
Ну, таких снежных пиков, которые прям бередят душу. Вот, здесь нет. И я просто еще лыжник такой фанатичный. Я 23 года катаюсь, 5 лет где-то на лыжах. И у меня это тоже такое хобби на всю жизнь. Я понимала, что так, наверное, на лыжах ты на крутых склонах не скоро сможешь покататься, но ничего, как бы тут приходилось выбирать там либо горы, либо какая-то научная карьера.
Это было интервью Виктории Станкеевой с Вероникой Синянской, которая учится на PhD в Мельбурнском университете. Спасибо, Виктория. Ну и я еще добавлю, что с сегодняшнего дня в Австралии доступна детская вакцинация вакцины Moderna. Она была одобрена вчера для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Администрация терапевтических товаров первой в мире одобрила использование вакцины Moderna против COVID-19 для детей этого возраста. Ожидается, что вскоре последует одобрение и других международных регулирующих органов, сказал доцент Джон Скерритт. На этом наша с вами программа подошла к концу. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Также сегодня с вами работала Виктория Станкеева. Я надеюсь, что вы держитесь и что вы не поддаетесь панике, хотя, конечно, тревожность в наше время всем, наверное, выходцам из России и бывших стран Советского Союза свойственна. Старайтесь сохранять бодрое состояние духа, и в следующий раз встретимся с вами в субботу в 12 часов дня на волнах радио SBS. Всего вам доброго. Thank you.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.